Радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сегодня в программе «Жизнь во имя свободы» председателю фонда Андрея Сахарова, правозащитнице и публицисту Елене Боннер исполнилось 85. Противодействие торговле людьми в России. За что ОБСЕ критикуют российские власти? И специальная рубрика Людмилы Алексеевой. 15 февраля известная российская правозащитница и публицист, вдова академика Андрея Сахарова Елена Боннер отпраздновала свой 85-летний юбилей. В советские годы Елена Боннер была одним из самых известных правозащитников и одной из первых, кто решился выйти из КПСС. Это произошло в 1972 году. Основательница фонда помощи детям политзаключенных, одна из основателей московской хельсинской группы Елена Боннер подвергалась многочисленным обыскам и задержаниям за то, что активно выступала против судебных преследований диссидентов, распространяя информацию об истинных причинах судебных процессов. В 1972 году Елена Боннер вышла замуж за академика Андрея Сахарова и теперь возглавляет фонд его имени, говорит член Всероссийского движения за права человека Елена Санникова.
Елена Георгиевна удивительный человек. Я помню ее очень давно, когда Андрей Дмитриевич был уже в ссылке. Елена Георгиевна была единственным связующим звеном между ним и внешним миром. Она часто приезжала в Москву, уезжала в Горький, возвращалась из Горького. И несмотря на то, что вот муж в ссылке, ей без конца угрожают. Здоровье у нее было слабое всегда, сердце плохое. Между тем, она настолько активно участвовала в общественной деятельности, что просто вот я удивлялась энергии и мужеству этой женщины. У нас была традиция собираться возле судов, когда судили кого-нибудь из диссидентов, из правозащитников. В здание суда не пускали, и мы собирались просто на улице перед зданием суда, чтобы поддержать человека, который в зале суда на скамье подсудимых находится. Я помню, что Елена Георгиевна всегда приходила и стояла вместе с нами, даже когда это было зимой. Мы мерзли, она мерзла вместе с нами, но она стояла до конца для того, чтобы своим присутствием поддержать этих людей. И кроме стойкости и мужества, меня еще в ней поражала какая-то вот все-таки мягкость, доброта и отзывчивость. У нее вот это искренний, добрый человек и мужественный, настоящий правозащитник.
Сказала член Всероссийского движения за права человека Елена Санникова. Передача «Человек имеет право» присоединяется ко всем поздравлениям, которые уже прозвучали в адрес Елены Георгиевны Боннер, в том числе и на волнах «Радио Свобода». На днях в Москве прошла международная конференция, подготовленная Международной организацией по миграции. Здесь обсуждались проблемы, связанные с возможностями государства и общества противостоять торговле людьми. Можно ли говорить о том, что российским властям удалось добиться прогресса в деле предотвращения торговли людьми? Каких масштабов достиг этот преступный бизнес в России? Кто и как может помочь и помогает жертвам торговли людьми? А главное, как не стать жертвой торговли? Вот лишь часть тех вопросов, ответы на которые, я надеюсь, получить у сегодняшних экспертов передачи «Человек имеет право». И для начала по телефону я связалась со старшим советником секретариата по вопросам противодействия торговле людьми Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Верой Грачевой. Прежде чем говорить о такой проблеме, как проблема торговли людьми, нужно вообще определить ее масштаб. А это само по себе, как мне представляется, уже становится проблемой. Насколько я понимаю, точных данных о числе жертв торговли людьми никто не может назвать. Вот Госдепартамент США говорит о 600-800 тысячах человек ежегодно, попадающих в рабство во всем мире. По приблизительным подсчетам Международной организации по труду, 12 миллионов человек ежегодно подвергаются принудительному труду. А по России какой-то статистики более-менее внятной, насколько я понимаю, не ведется. Это действительно так? Или все-таки есть какие-то цифры?
Марьяна, статистика вещь, конечно, очень коварная. По России были в прошлом данные, в прошлые годы, когда называли цифру 350 тысяч женщин, вывозимых из России в Европу. Ну, во-первых, эти цифры очень трудно как подтвердить, так и опровергнуть. Во-вторых, они не включают в себя число жертв трафикинга в самой России, то есть либо въезжающих в Россию, либо находящихся в этом состоянии, не пересекая границ. То есть это исконно российские граждане, которые оказываются в такой ситуации.
Ну, то есть, например, те девушки, которые приехали из небольших провинциальных городов,
да,
в Москву,
в Петербург, да, 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 совершенно верно.
То есть непонятно, какими цифрами можно оперировать. Вот сколько людей становится жертвами торговли людьми в России ежегодно, совершенно непонятно. Хотя бы порядок.
Очень трудно сказать. Могу вам назвать цифру, которая шокирует, но тем не менее к ней надо относиться достаточно серьезно. Количество нелегальных мигрантов в России более-менее известно. Это прикидочные цифры, и это около 5 миллионов. Это средняя цифра. Называли меньше, называли больше, но в среднем 5 миллионов. Да, давайте из этого исходить. Хотя она сокращается как результат вот нового российского законодательства и более либеральной регистрации. Вот по мнению международных организаций, Международной организации по миграции, Международной организации труда, из всего числа нелегальных мигрантов в любой стране от 10 до 20% могут находиться в положении рабства. И это же показывают и социологические опросы, адресованные нелегальным или нерегулярным, нерегулируемым мигрантам, относительно просто их реального положения. Есть ли у них документы или нет, есть ли у них зарплата или нет, в каких условиях они живут, способны ли они освободиться от этой зависимости, ну и так далее.
Ну, плюс к этому нужно добавить еще тех, кто попадает не в трудовое рабство, а сексуальное.
Да, да, причем очень часто эти формы эксплуатации бывают смешанными. Это может быть трудовая эксплуатация, совмещенная с сексуальной. Так что тут вариантов-то очень много.
Вера, вообще, когда вот заходит речь о торговле людьми, то перед большинством людей далеких от вот этой проблемы возникает картинка из какого-нибудь художественного фильма «Рабы в цепях», «Надсмотрщики жестокие». Но ведь ничего подобного, насколько я понимаю, сейчас нет. Ну вот в такой гипертрофированной форме. А как работорговля и торговля людьми вообще может идти речь сейчас? Что понимают под этим определением, ну, исследователи, эксперты, правоохранители? Что это такое вообще?
Это состояние несвободы. Прежде всего, это состояние несвободы. Это состояние, когда человек не может принять решение прекратить тот вид деятельности, которым он недобровольно занимается, и изменить ситуацию. Это состояние, когда человек лишен документов. Как правило, документы отбираются у жертвы торговли людьми. И она тут же теряет, или он тут же теряет легальный статус, если находится в чужой стране. Это не выплата зарплаты. Это унижающее человеческое достоинство условия проживания. Это состояние под постоянным контролем со стороны работодателя или его, так сказать, охранников там и так далее. А что касается вот тяжести этого подневольного состояния, ну, мне кажется, вы не совсем правы. Есть совершенно классические примеры того, как люди находятся и прикованными, и наручники используются, и запертыми в помещениях, и кормят их вместе с собаками и держат в конуре, в подземельях, в подвалах заперты. То есть здесь есть самые...
Это никуда не ушло?
Нет, это никуда не ушло. В качестве эмоционального примера могу вам сказать, когда я училась в первом классе, и все читали «Хижину дяди Тома», я пришла в класс и стала рассказывать об этом как о сегодняшней, нынешней ситуации в Америке. И учительница мне поставила двойку за то, что я неправильно поняла исторический контекст. Оказывается, я была более права, чем кто бы мог подумать. Ничего не исчезло.
Вера, традиционно вот к потенциальным жертвам торговли людьми принято относить женщин и детей. Первые чаще всего подвергаются сексуальному рабству, вторые, помимо этого, вовлекаются в попрошайничество. Складывается такое впечатление, что мужчины вообще застрахованы от этого. Хотя, с другой стороны, все чаще говорится о нарушении прав мигрантов, которые приезжают, ну, в частности, в Россию на заработки, а в итоге попадают в самое настоящее рабство. Вот что сейчас с мужчинами происходит?
происходит все то же самое, состояние рабства. Это может быть использование недобровольного труда или трудовая эксплуатация в строительстве, в сельском хозяйстве, в гостиничном бизнесе, на рабловецких судах, в том числе и в проституции. Это совсем не женское монополия. То есть тут масса вариантов.
Можно ли говорить, что мужчин, становящихся жертвами торговли людьми, все больше? Ну, во всяком случае, в России, вот в связи с последними тенденциями, активным строительством, особенно в столичных городах, привлечением гастарбайтеров на эти работы и, мягко говоря, не совсем корректное поведение работодателей.
Да, можно. Во-первых, большее число выявляется, и, во-вторых, объективно для этого существуют основания.
А что происходит с этими людьми? Не попадают ли они под такой двойной удар? Ведь они приехали устраиваться на работу, и, в принципе, как им представлялось, они вполне легально себе устраивались на работу. Потом они попадают в зависимость от работодателя, строительного подрядчика того же, который не платит им деньги, забирает паспорта, держит их в бараке. Куда им идти жаловаться в этой ситуации? Ведь они же понимают прекрасно, что если они обратятся в милицию, то их тут же вышлют из страны. То есть они никогда не вернут себе ни эти заработанные деньги. Еще если их вышлют из России, у них не будет возможности, вполне вероятно, потом сюда опять вернуться, чтобы работать. Вот как с этой ситуацией быть? Что-то делается, что-то предпринимается? Есть ли какие-то рекомендации, в частности, ОБСЕ по этому поводу?
Эта ситуация, конечно, замкнутого круга, потому что они действительно боятся обращаться и в милицию, и в миграционные службы. И единственное, кто может помогать реально сейчас, это общественные организации и ассоциации мигрантов. Существуют и такие в России. Кроме того, они могут обращаться в консульские отделы своих стран в России. И те прекрасно знают эту проблему, и я думаю, что они не только могут помочь, они обязаны помочь человеку. Потому что иначе действительно мигранты в таком нелегальном статусе депортируют. Уголовное дело ограничивается обвинением в нелегальной миграции. Хорошо штрафуют работодателя, но при этом не оказывают помощь жертвам.
То есть в итоге люди все равно проигрывают дважды. То есть сначала они были рабами, а потом они становятся преступниками и нарушителями с точки
зрения... Это очень частая ситуация. Очень частая ситуация.
Есть какие-то возможности, какие-то разработки, может быть, организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, может быть, организации Объединенных Наций, может быть, каких-то специальных комитетов по поводу того, каким образом нужно обходиться властям вот с людьми, оказавшимися в подобных ситуациях, и есть ли какие-то примеры, где это реально работает?
Ну, во-первых, к Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности есть два протокола. Один – это протокол, который касается торговли людьми, а второй протокол касается незаконного перевоза мигрантов по суше, морю и воздуху. И в нем очень подробно прописан вот что нужно делать с нелегальными мигрантами и как нужно учитывать их права и интересы. Второе, есть конвенция ООН о правах мигрантов и членов их семей. Есть конвенции Международной организации труда, которые касаются вот всех этих вопросов. Вопрос только вот в желании и способности учитывать все эти разработанные правом положения.
Да, но вот этот как раз, пожалуй, самый основной вопрос, потому что все, кто живет в России, для них секретом не является, что очень часто какие-то совершенно замечательные законы просто не работают. Правоприменители их никак не применяют. Фактически люди оказываются совершенно незащищенными. Вот есть ли какие-то механизмы для того, чтобы как-то сдвинуть дело с мертвой точки? Насколько я понимаю, в 2006 году, в марте, была принята программа какая-то для России о предотвращении торговли людьми.
Это программа предотвращения, или очень большой проект Еврокомиссии и Международной организации по миграции. Она рассчитана на несколько лет. Программа очень хорошая. В рамках этой программы как раз был подготовлен доклад о состоянии с торговлей людьми в Российской Федерации. Мы его рассматривали на конференции в Москве. Очень подробный, очень детальный, очень объективный доклад, с моей точки зрения. Вопрос в том, насколько результаты этого доклада, его заключения, его выводы будут учтены Российской Федерацией и его государственными структурами.
Вера, а с вашей точки зрения в Организации по безопасности и сотрудничеству вообще довольны тем, как ведет себя Россия, российские власти вот в вопросах решения проблемы торговли людьми?
Надо взвешенно подходить к этому делу. Во-первых, мало кто может похвастаться тем, что мер достаточно. В любой стране можно найти пробелы либо в законодательстве, либо в правоприменительной практике. У России в этом смысле не исключение и тех мер, которые предпринимаются. Конечно, можно сказать, что недостаточно. Ну, допустим, сколько лет уже лежит законопроект о борьбе с торговлей людьми? Несколько лет, по крайней мере. Нет достаточно высокого уровня координирующего органа. И из-за этого очень многие меры оказываются фрагментарными, и нет взаимодействия точного и регламентированного взаимодействия между государственными структурами. Нет федеральной программы или национального плана действий, которые тоже придают вот такой системный характер этому процессу. То есть вот есть такие вот достаточно стандартные вещи, которые осуществлены уже во многих странах, в том числе и в странах СНГ. И это не только изобретение ОБСЕ, набор вот таких мер. Это прописано и в программе сотрудничества стран СНГ по борьбе с торговлей людьми на 2007-2010 годы. Вот именно эти рекомендации: создать координирующую структуру, принять национальный план действий, принять профильный закон. Это все требования времени и самой проблемы.
Да, но этого ничего не происходит. Это что, просто некогда заниматься российским политикам этими делами, или они считают эту проблему не настолько важной?
Это вопрос к российским политикам, наверное. Я думаю, что это вопрос приоритетов. Нужно, вероятно, чтобы такая рекомендация или настоятельная рекомендация прозвучала на самом высоком уровне, потому что ведь как мы все привыкли, да, начальник сказал, задание выполнено. Вот, а если начальник не говорит, значит, как бы можно и не делать это. Так что нет указаний, нет проблемы.
Сказала старший советник секретариата по вопросам противодействия торговле людьми Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Вера Грачева. На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Далее в программе. Противодействие торговле людьми в России. Что могут предложить российские власти и чего уже добились правозащитники? Местные самоуправления в России и США. Найдите 10 отличий. Специальная рубрика Людмилы Алексеевой. Кто и как может помочь и помогать жертвам торговли людьми, а главное, как не стать жертвой торговли. Вот лишь часть тех вопросов, ответы на которые я надеюсь получить у сегодняшней участницы передачи «Человек имеет право». Я представляю гостя в студии «Радио Свобода». Это помощник председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор межведомственной рабочей группы по противодействию торговле женщинами и детьми Татьяна Холщевникова. Я накануне нашего разговора записала интервью с советником секретариата ОБСЕ по вопросам противодействия торговле людьми Верой Грачевой. И вывод, может быть, не вполне утешительный, к которому мы пришли, что сейчас не наблюдается никакой политической воли, если можно так сказать, для того, чтобы этот вопрос решить. То есть прикладываются какие-то усилия отдельных ведомств, отдельных организаций, и ваша группа межведомственная тоже серьезную работу ведет, но нет единого какого-то координирующего органа, и поэтому все эти усилия, к сожалению, оказываются малоэффективными. Это действительно так, или вы готовы поспорить, Татьяна Валентиновна?
Я готова поспорить. Дело в том, что действительно у ОБСЕ складывается впечатление, что России недостаточно много делает для того, чтобы более активно вести работу в направлении противодействия торговле людьми. Я же должна сказать, что именно последнее время, вот где-то последние полгода, эта работа стала более активной и более централизованной. Была проделана колоссальная работа по мониторингу практики применения законодательства, принятого в 2001 году, то есть установление уголовной ответственности за торговлю людьми и рабский труд. Вот все это легло сейчас в основу целого ряда законодательных предложений, которые внесены в пакет комитета по делам семьи, женщин и детей, которым сейчас руководит Елена Борисовна Мизулина. И они будут внесены буквально в ближайшее время в Государственную Думу в качестве инициатив. Это и, прежде всего, поправки в принятую уже статью 127 прим с уточнением формулировок.
Статья Уголовного кодекса, я просто слушателям поясняю.
Да, это статья Уголовного кодекса, когда предусматривает уголовную ответственность за торговлю людьми. И, кстати, надо сказать, что если в первые годы введения этой ответственности было 20 дел, 25 дел.
В год возбуждалось.
В год возбуждено и дошло до суда, то вот за последний год это уже 106 дел.
В 2007 году.
2007 год, да. То есть поэтому говорить о том, что свертывается эта работа, я бы не рискнула. Тем более, что за это время очень выросли и неправительственные организации, которые очень много делают именно в рамках защиты жертв торговли людьми, в рамках оказания помощи. Были созданы несколько горячих линий. Был создан впервые в Москве медицинский центр помощи жертвам торговли людьми на базе Московского бюро Международной организации по миграции, в которой за прошлый год уже 127 жертвам, не только женщинам, но и мужчинам, оказал помощь медицинскую и помощь по реабилитации. То есть я должна сказать, что прорыв сделан очень большой и за очень короткое время.
То есть вот такое впечатление, что государство, чиновники и представители правоохранительных органов не особо шевелятся для того, чтобы как-то решить эту проблему, это заблуждение.
Это заблуждение, может быть, оно происходит от того, что в средствах массовой информации эта проблема отражается как бы волнами. Последние 2-3 года это практически было замалчивание проблемы.
Ну, может быть, просто журналисты считали, что ее не существует, об этом так много не говорилось, и поэтому думали, что, может быть, все как-то уже успело урегулироваться и утихнуть. Во всяком случае, действительно, меньше стало сообщений о женщинах, которые уехали работать за рубеж и оказались в сексуальном рабстве.
Мне кажется, что вот это вот, может быть, замалчивание на широкой прессе, оно было еще также связано с тем, что наконец-то стали заниматься профессионально те органы, которые обязаны этим заниматься, а именно МВД, прокуратура. Были созданы и в МВД специальные подразделения, которые занимаются этими проблемами. Прокуратура выпустила несколько аналитических справок. И, кроме того, прошли очень крупные дела, которые вот сейчас, например, последние данные, которые у меня есть, это в Новосибирской области, будет суд, где привлекается около 40 человек обвиняемых, которые создали сеть поставки девушек в Европу, в разные страны, и они работали много лет, расследование велось почти год. Понимаете, дело в том, что вообще особенностью вот этих дел, не говоря уже о том, что скрытность самого преступления...
Как говорят юристы, латентность.
Да, но я не очень люблю это слово, потому что оно для многих непонятно просто. Я считаю, что это скрытность в силу того, что человеку иногда стыдно говорить о том, что происходит, даже если он был жертвой. Он старается скрыть это. Это вполне понятно.
Это уже психологическая
это
особенность.
Это психологическая особенность, да.
Слава богу, что я вообще живым вернулась из этой ситуации, и поскорее забыть и не обращаться.
Я должна сказать, что латентность в большей степени связана как раз с тем, что многие и не заявляют о том, что с ними произошло. И именно поэтому сам масштаб этого явления в тени, а вообще это миллионы.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Проблему предотвращения торговли людьми в России в студии «Радио Свобода» мы обсуждаем с помощником председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяной Холщевниковой. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Блоги стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13.30, повторы в 19.00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. На Сахалине восстанавливают энергоснабжение десятков населенных пунктов, нарушенное мощным циклоном. До 50 тысяч человек живут в районах, которые остались без света из-за ураганного ветра и снегопада. Энергетики планируют завершить восстановительные работы к вечеру субботы. В Беслане в пятницу вечером около 60 человек собрались у здания Следственного комитета, требуя прекратить преследование членов организации «Голос Беслана». Против сопредседателя организации Аллы Кисаевой и еще одной активистки Светланы Маргиевой было возбуждено уголовное дело по обвинению в избиении служебных приставов. Женщины заявляют, что власти преследуют их за требование провести независимое расследование теракта в Беслане. Суд в Ингушетии в пятницу санкционировал арест владельца сайта «Ингушетия.ру» Магомеда Евлоева и жителя села Сухари Макшарипа Аушева. Их обвиняют в организации массовых беспорядков во время недавнего митинга оппозиции. В Японском море идет операция по оказанию помощи потерпевшему аварию теплоходу с российским экипажем. В секторе Газа в результате взрыва в доме одного из руководителей радикальной организации «Исламский джихад» погибли не менее 8 человек, включая хозяина дома. Около 50 человек ранены. Взрыв, как заявляют представители «Исламского джихада», стал результатом бомбардировки израильских ВВС. Израиль отвергает обвинения. В Мехико у здания Министерства безопасности Мексики произошли два взрыва. Погиб один человек, двое ранены. Кто несет ответственность за взрывы, пока неизвестно. В Тбилиси прошла массовая акция протеста грузинской оппозиции. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Трачешникова. Противодействие торговле людьми в России. Что могут предложить российские власти и чего уже добились правозащитники? Такова главная тема сегодняшней передачи. В студии со мной помощник председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор межведомственной рабочей группы по противодействию торговле женщинами и детьми и иным формам насилия над ними Татьяна Холщевникова. По убеждению аналитиков, вообще торговля людьми по оборотам финансовым занимает третье место после торговли оружием и наркотиками. То есть, если предположить, какие деньги крутятся там, то можно предположить, сколько людей вовлечено в эту торговлю, да, и сколько становится жертвами. Но, тем не менее, есть ли какая-то российская специфика? Вот Вера Грачева рассказала о тех группах риска, традиционно считающихся группами риска, потенциальных жертв торговли людьми. А Россия чем-то отличается от всего мира?
Как всегда, Россия отличается не лучшим образом. Торговлю людьми все более и более вовлекаются дети. Вот по количеству детей, вовлеченных в преступления, связанные с торговлей людьми, потому что вообще я должна сделать ремарку, само понятие торговли людьми, оно несколько неточно передает то, чем является это явление. Это не купля-продажа, это очень редко, когда купля-продажа в чистом виде. Это вербовка, перевозка, это эксплуатация за счет того, что нанимает человек на одну работу, заставляет другую. Да. Всегда это связано с лишением свободы передвижения, всегда с лишением права расторгнуть этот договор. То есть это очень своеобразная форма, если можно сказать, современного рабства. Вот что такое торговля людьми. И плюс к этому есть такие виды деятельности, которые также рассматриваются Международной конвенцией по борьбе с организованной преступностью, как торговля людьми.
Например?
Это вовлечение в проституцию, вовлечение в изготовление порнографических изображений и так далее. И вот в этом плане Россия сейчас просто как бы впереди планеты всей.
В смысле привлечения детей?
В смысле привлечения детей. Значит, в проституцию вовлекаются дети с 12-14 лет и ранее. В отношении изготовления порнографической продукции и распространения ее в интернете дети начинают чуть ли не с 5-летнего возраста. Совершенно страшные истории, которые рассказывают вот лица, столкнувшиеся с этим, и уже возбуждены уголовные дела о порнографии в интернете. Но эта тема, она как бы стала в центре внимания вот последние 2 года. И непосредственно еще к этому примыкает вторая как бы подтема, почему такая питательная среда у этого направления. Это безумное количество бездомных детей. Это не только те, кто живет на улице. Это и дети, которые живут и в детских домах, к сожалению.
То есть вообще это социальная проблема?
Это социальная проблема.
Это вообще не чистый криминал какой-то, экономическое, а вот
нет, это социальная, конечно, подогретая бедностью, потому что вот даже родители, зная о том, что их дети снимаются в порнографических этих вот фильмах, не заявляют об этом, потому что за это платят деньги. Деньги иногда большие, по их понятиям. Конечно, вот эти вот все моменты, они играют свою решающую роль в том, что с трудом выковыриваются преступники, вот те, кто этим занимается.
Не говоря уже о том, что вообще достаточно сложно получить от ребенка какие-то показания.
Да,
он напуган, запуган.
Это раз. Во-вторых, он неадекватно оценивает ситуацию чаще всего. Ну что, вот маленький ребенок, его заставили раздеться, дали конфетку там. Сказали, вот встань так, встань так. Он не осознает. Он чувствует, что что-то не то. Но потом его обласкали, покормили, и он считает, что все это вроде никто его не ругал, не бил. Но по уровню растления, по уровню психологического воздействия, по уровню превращения детей в совершенно таких изгоев, это страшная проблема. Причем здесь же примыкает и педофилия вот, в дальнейшем. Эти же дети потом вовлекаются и в сексуальные различные преступления. Поэтому вот это страшная проблема, и комитет вот, под руководством Елены Борисовны Мизулиной сейчас разработал программу законотворческой деятельности, в которой на первое место как раз выдвигаются меры по борьбе с беспризорностью и безнадзорностью.
Но это все-таки уже отдельная тема для отдельной передачи, для отдельной
это
проблемы.
Безусловно, но понимаете, связано, в чем конечно. Дело? Борьба с торговлей людьми, она состоит из нескольких аспектов. Прежде всего, это превенция, то есть предупреждение. Уголовное наказание – это как бы борьба с тем, что уже произошло. Это окончание цепочки. Но государство выигрывает в том случае, если преступление не совершается.
А пока нам видна только вершина
айсберга. А нам видна только вершина, к сожалению. И надо сказать, что эта вершина не уменьшается.
Ну, вы сказали о такой особенности, страшной особенности российского, если можно выразиться так, рынка торговли людьми, как вовлечение в этот рынок детей. Я разговаривала с Верой Грачевой, и она сказала, что сейчас достаточно показательным для России становится увеличение числа жертв торговли людьми мужчин. Больше строек, больше мигрантов, и они становятся жертвами. А проводились ли какие-то специальные исследования относительно того, что происходит в армии и в местах лишения свободы? Ведь очень часто поступали сообщения, комитет солдатских матерей периодически сообщает о том, что военные используют солдат-срочников как рабов, которые строят генеральские и полковничьи дачи и вообще делают любую работу, которая абсолютно никак не связана с их долгом служить Отечеству в армии. И то же самое происходит и с людьми, отбывающими наказание по уголовным каким-то преступлениям в колониях, но опять же их вовлекают в рабский труд. Что-то они могут делать или они оказываются, в принципе, по уровню защищенности в той же ситуации, в какой находятся люди на улице?
Вы поднимаете очень серьезные вопросы. Но если говорить о солдатах срочной службы, то на эту тему было сделано нами несколько заявлений. И в средствах массовой информации, и на конференциях обсуждалась эта проблема. И вот ученые, все специалисты настаивают на том, что дела такого рода должны квалифицироваться как торговля людьми, по крайней мере, или вовлечение в рабский труд. Но, к сожалению, практика, даже если дело возбуждается по этим статьям, потом переквалифицируют эти статьи, и, как ни странно, я, например, сама слышала эту информацию по телевидению, по центральному телевидению, когда по указанию министра обороны статья, где была именно такая ситуация, была переквалифицирована в отношении начальника этой части как злоупотребление служебным положением. Да. Это недопустимая вещь. Мне кажется, что здесь, спасая честь мундира, мы уходим от того, чтобы начисто искоренить вот это вот явление. Этого не должно быть по определению. И поэтому мне кажется, что вот так вот спасать мундир, ну, по крайней мере, как-то не солидно. То же, что касается лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, исследования эти не проводились.
Здесь просто еще, простите, я перебиваю, двоякое отношение в обществе. Угу. Если с солдатом-срочником люди готовы сочувствовать, да, потому что они знают, что вот ребята пошли служить в армию, а там и дедовщина, и еще вот рабский труд, то люди, которые отбывают наказание, они уже и так изгои по определению, и, в принципе, общество-то не очень интересуется тем, что там с ними происходит за колючей проволокой, потому что, ну и правильно, нечего было туда попадать. Угу. А коль уж попал, так вот отдувайся по полной.
Нет, ну надо сказать, что там тоже есть определенные подвижки. Во-первых, и передано это ведомство все-таки Министерству юстиции из МВД. Это существенные подвижки. Даже по письмам, которые поступают от заключенных, видно, что, ну, как они говорят, беспредела такого вроде бы уже и нет.
Татьяна Валентиновна, если все-таки вернуться конкретно к проблеме торговли людьми в России, в Российской Федерации и о тех, кто становится ее жертвами, то я просила бы вас привести примеры самых распространенных способов вовлечения людей в торговлю людьми же.
Ну, вот классический пример. Человек хочет уехать и работать за границу. Он обращается в агентство. Ему предлагают работу, допустим, в баре официанткой. Девушки обычно соглашаются, им предлагают хорошую зарплату. Условия там проживания, допустим, вдвоем в комнате. Питаться можно там же, где они будут работать. Работа там по 10 часов, допустим. Вроде бы все нормально. Соглашаются, но при этом, как правило, должно насторожить человека, но он как-то пропускает это мимо ушей. Ему предлагают контракт, написанный на английском языке. Он этого языка не знает. Он подписывает, он говорит, да что ты там, все нормально, подпиши. Подписывает. Когда он приезжает на место, выясняется, что это, во-первых, бар, где нужно не быть официанткой, а может быть и официанткой, но обязательно обслуживать еще клиентов, оказывать им сексуальные услуги. Если отказывается, да, сразу отбирают паспорт, сразу отбирают документы, лишают свободы передвижения. Начинается накручивание как бы долга.
Искусственных долгов.
Искусственных долгов. Вот мы заплатили за то, что ты приехал, мы заплатили за твое жилье, мы заплатили за твою форменную одежду, ты должна это все отработать. И за каждое нарушение малюсенькое
штраф
увеличивается, 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 в итоге человек попадает в долговую кабалу. Очень часто просто закрывают в каком-то ограниченном пространстве, запирают на ключ, приносят еду, приводят уже туда клиентов, ну и дальше все это раскручивается по известной схеме. Почему это происходит? Да потому что люди уезжают туда, не пытаются даже как-то себя
обезопасить,
подстраховаться.
А что это можно сделать?
Можно сделать. Есть совершенно элементарные приемы, которые позволяют обезопасить себя, прежде всего. Никогда нельзя подписывать договор, если ты не знаешь, что в нем написано. Надо обязательно иметь перевод на русский язык.
Это можно из передачи в передачи, да, по любым темам, да, повторять всем из нас. Потому что также подписывают и кредитные договоры, также подписывают, не глядя, договор.
Это первое. Второе. Выезжая за рубеж, обязательно копии документов, паспорта, еще там каких-то проездных документов, надо оставить либо родственникам, либо подруге, либо
здесь
кому-то,
в России,
кто остается в России.
Копии документов, ксерокопии обычные.
Ксерокопии обычные,
без,
да,
всяких заверений.
Без всяких заверений. В-третьих, надо обязательно знать телефон консульства или посольства в той стране, куда ты едешь. И желательно, если есть такая возможность, в первый же день встать на учет в этом посольстве, зарегистрироваться. И сказать, я приехал сюда работать. Потому что в этом случае, даже если потом возникнет какая-то сложная ситуация, вы можете обратиться в посольство, и вас очень быстро вернут на родину.
А если вдруг не получается обратиться в консульство или посольство, можно ли, ну, лично, можно ли позвонить по телефону?
Можно позвонить по телефону, но знать этот номер телефона надо просто на память, я не знаю, татуировку сделать. Затем, по всем почти странам работают неправительственные организации, которые оказывают помощь лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Выезжая, надо выяснить, кто там этим занимается, какой телефон. Это можно легко сделать по горячим линиям тех правозащитных организаций, которые работают в Москве
в России.
Или в России. Да.
Мы обязательно... Вы сможете сообщить,
да,
эти телефоны чуть позже? Мы...
Конечно. Например, филиалы Международной организации по миграции работают по всему миру. То есть целая сейчас сеть разработана для тех, кто попадает в такую ситуацию.
Из неправительственных организаций, которые готовы
предоставить ночлег, еду, помочь оформить документы, связаться с посольством, организовать охрану, организовать перевозку человека, лечение, медицинскую помощь, психологическую помощь, юридическую помощь. Причем все это бесплатно.
Главное только знать, где это искать.
Главное только знать, да. Поэтому вот всякий выезд, даже за пределы родного города, он должен сопровождаться вот таким вот
информационным... Предварительной подготовкой. Хорошо, вы привели в пример классический случай с вербовкой наемных работников за границу. Еще какие-то распространенные
способы? У нас распространенные случаи. Вот, например, это, может быть, из ряда вон, но это вот нашумевшие 2 года тому назад дело было рассмотрено, и большие сроки получили люди, которые занимались. К сожалению, это были работники органов внутренних дел, работники милиции, которые в Астрахани снимали с поезда людей, в основном это были из Казахстана граждане, которые ехали на работу в Центральную Россию. Причем делалось это так: проверка документов в поезде, изымаются паспорта, предлагается выкупить этот паспорт за какие-то деньги. Тот, кто не выкупает этот паспорт, его передают в рабство, причем отправляли на Кавказ. Было выявлено 20 эпизодов. Вот, пожалуйста, теперь следующий, очень популярный. Нанимают группу рабочих либо на стройку, либо на сезонную работу, вот сельскохозяйственную в основном. Угу. Обещают им платить что-то. Но, говорят, расплата будет вот после того, как вы все уберете. В конце, да. То же самое, без договора, без какого-то бумажного оформления. Приезжают, начинают работать. Работают обычно по 18 часов, по 16 часов.
Живут в бараке.
Вот уже это должно настораживать. Обычно, когда кончается срок этого договора, вдруг приезжают сотрудники милиции, начинают проверять документы. Документов ни у кого нет. Составляют акт.
И высылают. То есть человек работал, ожидал получить какие-то деньги, вместо зарплаты ему прислали милиционера.
Причем дело в том, что находиться без визы можно только 3 месяца. Вот как раз в этот 3-месячный срок и укладывается вот эта сезонная работа. Еще вот, например, в Сибири тоже. Просто едет машина по поселку, видит подвыпивший человек, хватает его в машину, увозит далеко в тайгу. Шишки собирать кедровые. То же самое. Убежать оттуда невозможно.
Бежать? Куда бежать?
Да, страшно, и звери кругом.
Есть вообще какие-то поводы для того, чтобы надеяться, что вот это может как-то свернуться, вот вся вот эта ситуация с торговлей людьми?
Ну, разумеется. Если уж человечество победило рабство в классическом виде, то, конечно, и это тоже. Ведь вот все вот это вот произрастает на почве бедности. Как только улучшаются жизненные условия,
материальное,
как только начинается нормальная у человека жизнь, он уже себя начинает и защищать больше даже сам. А так он готов на все.
То есть в итоге получается, что мы возвращаемся к той известной истине, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. То есть все по большому счету зависит от людей. Как только человек осознает себя личностью свободной и готовой бороться за свои права, тогда у него еще что-то может получиться, и он может быть более защищен.
Но не совсем. Дело в том, что без мер, которые принимает государство, эта проблема, естественно, решена быть не может. Поэтому я в самом начале говорила о том, что это и целый ряд законодательных инициатив, это и целый ряд организационных мер по созданию различного рода вот шелтеров, убежищ, конституционных пунктов и горячих линий и так далее. И выделение средств специально из государственного бюджета по программе защиты потерпевших свидетелей. Это все в совокупности. Нельзя говорить о том, что сам. Но без помощи самих людей решить эту проблему будет, безусловно, невозможно. Потому что нельзя вытянуть человека, тонущего из речки, если он будет сопротивляться, он еще и тебя может утопить. Причем очень интересная вещь. Вот на последней конференции Елена Тюлюканова, известный исследователь в этой области, привела совершенно потрясающие данные, которые появились только сейчас. Среди опрошенных более 80% людей знают о существовании этой проблемы, знают, что есть такие случаи.
Торговля людьми,
могут даже рассказать о них, но, тем не менее, сами попадают в такие ситуации.
Ну, может быть, все-таки сейчас вы сообщите как раз телефоны горячих линий в Москве для тех, кто стал жертвами торговли людьми или опасается, что это может с ними произойти, чтобы наши слушатели могли записать. А кроме всего, потом увидите эти телефоны в текстовом варианте нашей передачи на сайте www.svobodanews.ru.
У меня вот с собой одна такая памятка. Это коалиция «Ангел» против насилия, против обмана. 495-783-5865.
Это
горячая линия.
Еще раз повторите, пожалуйста.
495, код Москвы. 783-5865.
Телефон горячей линии.
Горячая линия.
Он работает круглосуточно?
Круглосуточно. Обязуюсь предоставить для сайта дополнительные телефоны, потому что есть еще в Москве. Можно найти это, правда, в интернете. Центр помощи сестры, тоже очень ведущий большую работу. И Московское бюро Международной организации по миграции. Они тоже имеют свои сайты в интернете. Это вот две организации очень...
И горячую линию, соответственно.
Да, и горячая линия, соответственно.
Татьяна Валентиновна, а насколько эффективно в этой ситуации людям обращаться по другой горячей линии, телефон, который известен всем нам с детства, живущим в России, 02? Насколько милиция охотно отзывается и готова помочь людям, которые стали жертвами торговли людьми?
Ну, все чаще и чаще отзываются. Действительно, за последние годы МВД повернулось лицом к этой проблеме. То, что касается рабского труда, в частности, с мигрантами и прочее, там сделано тоже довольно много по линии ФМС.
Федеральной
миграционной службы, да, и создаются и, во-первых, специальные места для ночлега. И, к сожалению, вот то, что прибыль очень легкая, получаемая от этих рабочих, конечно, очень большой соблазн иметь раба.
Не говоря уже о том, да, что это очень большой соблазн и для милиции, для...
Ну, коррупцию не скинешь со счетов. Коррупция, к сожалению, процветает. Само руководство МВД прекрасно об этом знает. Но полностью искоренить это, конечно, очень сложно.
Дай бог, что во всяком случае в вопросах торговли людьми здесь будет гораздо
может
проще
быть,
решать.
Может быть.
Проблемы.
Я думаю, что... Вы понимаете, в чем дело? Вот я уже как-то приводил такой пример. Дело в том, что есть такие болезни, например, которые не исчезают совсем. Ну, например, чума. Ее нельзя побороть или запретить, или она всегда будет.
Но может, по крайней мере, свести к минимуму риск.
Да, вот когда биологические станции следят за популяцией крыс, которые разносят эту чуму, и когда только чуть-чуть популяция становится выше, принимаются определенные меры, то все это находится в рамках. Не бывает таких эпидемий, пандемий и прочее. Вот точно так же и с антиобщественными явлениями или преступлениями. Как только чуть где-то появляется слабина, вот как 91-й год, 90-е годы, такой слом был, тут же проявляются самые темные стороны.
Во всей своей красе.
Во всей своей красе.
В студии «Радио Свобода» на мои вопросы отвечала одна из крупнейших специалистов в области изучения проблемы торговли людьми, помощник председателя Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, координатор межведомственной рабочей группы по противодействию торговле женщинами и детьми и иными формами насилия над ними Татьяна Холщевникова. Ну а теперь время специальной рубрики Людмилы Алексеевой.
Мой собеседник Василий Мельниченко живет в селе Галчинском Камышловского района Свердловской области и возглавляет Уральскую народную ассамблею. Это организация, которая поставила своей целью преодоление деградации сельских местностей. Василий убежден, что в огромной степени успех этого дела зависит от качества управления на селе, от сельских муниципалитетов. У него была возможность познакомиться с тем, как организована муниципальная власть Соединенных Штатов Америки. После этого он стал особенно критично оценивать отечественный опыт на этот счет.
Когда читаешь особенно отчеты заседаний районных дум, поселковых, это же страшно, в общем-то, читать, потому что кроме болтовни там, в принципе, ничего не принимают. И не могут, даже теоретически мы не можем представить, что дума района или дума поселка будет что-то принимать. А на что она будет принимать?
Но сейчас по закону должны начать перечисление каких-то денег муниципалитетам.
Ну, есть схема взаимо этих зачетов уровневых, то есть федеральные столько-то, областные столько-то дают на душу населения. Ну, не вяжется это само по себе, во-первых, с названием местное самоуправление. То есть деньги дают откуда-то. Это раз, а второе. Но ведь дают-то по остаточному принципу.
В чем вы считаете дефект нашего муниципального управления?
А его нету. Этого муниципального управления у нас, это и есть главный дефект. Нету самостоятельности, первый раз, нету денег, два, 131 закон. Много времени прошло, пока его обсуждали, много его выхолостили. Вот. Но идея была хороша, чтобы на местах оставили, разработали такие налоги, которые бы обеспечивали, ну если не каждую, то хотя бы большинство территорий имели шанс жить на свои деньги. Если я имею шанс, то я буду к нему стремиться. Любая территория, которая имеет людей, какие-то ресурсы трудовые, природные, там, знаешь, географические, надо так вот считать. И надо так планировать, чтобы она могла быть самодостаточной. Тогда и будет толк. Чтобы люди знали, что за них никто не будет думать. Что никто там рожать, не должно решаться в Кремле. А должно решаться тут на месте, в моей семье. Нужно мне эти дети, я их буду делать. Вот, значит. Если дети мне не надо, а что это зарабатывать на этом как-то не совсем пристойно и прилично.
А вот как относятся наши граждане к выборам муниципальных депутатов? Знают ли они их? Думают ли они о том, кого они выбирают?
Вот я уже лет 12-15 за всем наблюдаю. Я не могу дать пояснение. В разговоре все понимают, что этот глава 100 лет не нужен, но на выборах идут и голосуют за него.
Но все-таки, если достойный человек попадает вот в эту выборную обойму, есть у него шанс быть избранным?
Шанс есть, вот, но не дай бог, чтобы ему повезло. Увы, система, которая уже на сегодняшний день сложилась, вот, она его посадит в тюрьму в лучшем случае, в более худшем убьет. У нас вот, когда избрали Александра Степановича Золотухина, в моем Камышловском районе, еще на заре, так сказать, восстановления местного самоуправления, 90-й, наверное, был третий год, у него было понимание развития территории, он знал, что надо делать. Буквально через полтора года его убили. Он мешал воровать. И еще я бы что хотел особо подчеркнуть, это в том числе и для нынешнего президента, и для будущего президента России. Не будет местного самоуправления, не будут реализованы никакие национальные проекты, хоть как вы их назовите. Все разворуют.
Качество муниципальной власти для каждого поселения, для каждого района не менее важно, чем качество федеральной власти для всей страны. Недавние выборы в Государственную Думу и предстоящие президентские выборы продемонстрировали, что влияние волеизъявления граждан на результат выборов минимально, но на муниципальном уровне от избирателей кое-что все-таки зависит. Может быть, следует расти демократию, начиная с нижнего уровня власти, с муниципалитетов?
Интервью об особенностях местного самоуправления в России подготовила и записала автор специальной рубрики Людмила Алексеева. На волнах радио «Свобода» вы слушали передачу «Человек имеет право». Ее подготовила и вела Марьяна Тарачешникова.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На заводе «Тольятти Азот» происходят постоянные обыски и выемки документов.
Судя по высказываниям оппозиционных лидеров, они больше не верят в возможность компромисса с властями.
Более полумиллиона жителей Таджикистана недоедают.
Тогда мы вынуждены, наверное, будем перенацелить часть наших ракетных систем на эти объекты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Корреспондентский час «Радио Свобода». В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».